Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Христос умер за наши грехи, чтобы мы сделали первый шаг и вошли в святилище. Там начинается наше общение с Богом. Но Христос также был сделан грехом и умер за нас, чтобы мы примирились с Богом в еще более глубокой степени. И в итоге, чтобы мы обитали в Боге Святом Святых.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение Библии – это огромный вклад в исследование Библии. Жизнеизучение Библии, последовательное изучение всех книг Библии – это вершина служения Уитнеса Ли. В нашей сегодняшней программе вы услышите небольшие фрагменты из этих сообщений жизнеизучения. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение второго послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Все настоящие верующие в Христа знают, что основу христианской веры составляет тот факт, что Христос был безгрешным. Фактически Библия говорит нам об этом во втором послании к Коринфянам. Она пишет нам, что Он не знал греха. Но в том же самом стихе говорится, что тот, кто не знал греха, был сделан грехом. Второе послание Коринфянам 5:21. «Того, кто не знал греха, он сделал грехом за нас, чтобы мы стали праведностью Божьей в нем». Какой таинственный и чудесный язык. «Тот, кто не знал греха, был сделан грехом за нас». Мы, верующие, ценим тот факт, что он умер за нас. Но понимаем ли мы и ценим ли мы то, что, согласно Божьему Слову, он был сделан грехом за нас? Это наша 15-я программа по второму посланию к Коринфянам, и в нашей программе сегодня участвует Владимир Демидов. Это ведь очень глубокое положение, и уверен, что не все наши слушатели понимают его полностью.
Я уверен, что очень мало кто сегодня из верующих до конца понимает этот момент. Конечно, я не хочу сказать, что мы до конца понимаем его, потому что то, о чем здесь говорится, выходит за рамки человеческого понимания. Мы можем сказать лишь, что мы понимаем это отчасти. Но я скажу так, нам нужно заглянуть несколько глубже, чем то поверхностное понимание, которое распространено среди сегодняшних христиан. Нам нужно действительно постараться увидеть, о чем на самом деле говорится в этом стихе. В этом стихе говорится, что Христос, во-первых, не знал греха. В каком смысле он не знал греха? Разумеется, он объективно знал, что такое грех. Когда Павел говорит, что Христос не знал греха, он имеет в виду, что Христос не знал греха в своем переживании. Он не переживал греха. Он не знал, что такое грех в своей собственной жизни, потому что сам Христос был без греха. Но потом говорится, что Христос был сделан грехом за нас. Здесь мне нужно сделать небольшую оговорку. В синодальном переводе Библии добавлено слово «жертва». Там не сказано, что Христос был сделан грехом за нас. Там сказано, что Бог сделал Христа жертвой за грех ради нас. Но я надеюсь, наши слушатели понимают, что слово «жертва» его нет в оригинале, нет в греческом тексте Нового Завета. И такой перевод просто отражает понимание переводчиков, которые делали синодальный перевод. Они не могли понять, каким образом Христос мог стать грехом, поэтому они вставили это слово «жертва» и сказали, что Христос стал жертвой за грех. Ну, хорошо. Христос был сделан грехом за нас. И дальше в этом стихе говорится, что мы становимся в Христе Божьей праведностью. Вот, мы не просто становимся праведными, не просто получаем оправдание, как опять-таки написано в синодальном переводе. Мы становимся самой Божьей праведности. Именно так написано в греческом тексте, именно так это переведено в нашем восстановительном переводе. И благодаря служению Witness Lee мы сегодня в этой передаче постараемся увидеть, что когда-то мы были грехом, но потом Христос был сделан грехом за нас, и теперь мы в Христе становимся Божьей праведностью. Мы постараемся увидеть, что действительно показано нам в этом стихе.
Да, это очень весомые слова. Как вы показали, нам этими словами часто пренебрегают. В этом стихе фактически мы видим два становления. Христос стал чем-то за нас, чтобы мы стали чем-то в нем. Это очень важное положение. Когда мы говорим о становлении, мы должны вспомнить еще один стих из Евангелия от Иоанна. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. В этом стихе говорится: «И Слово стало плотью, и поставило скинию среди нас, и мы созерцали Его славу, славу, как единородного от Отца, полное благодати и действительности». Владимир, в этом стихе не говорится, что Бог стал человеком или человечеством. В этом стихе совершенно ясно говорится, что Слово стало плотью. Это ведь напрямую связано со вторым посланием Коринфянам 5:21, не так ли?
Да, между этими двумя стихами действительно есть связь. Интересно, что Иоанн не пишет, что Слово стало человеком, он пишет, Слово стало плотью. При этом, разумеется, он понимает, что слово «плоть» — это не очень хорошее слово. Это слово, которое имеет очень много отрицательных значений в Библии. Тем не менее, Слово, то есть сам Бог, стало плотью. Слово стало человеком, стало частью старого творения. И именно на этом основании Христос был сделан грехом за нас. Хотя, я повторяю, сам он не знал греха в своем переживании, и он не был греховным, не был грешным, но он был сделан грехом. Так сказано в слове, он был сделан грехом. И чтобы стать грехом, он сначала должен был стать плотью. И слава Господу, он стал плотью, и он был сделан грехом за нас.
Это прекрасно. А теперь давайте послушаем Witness Lee.
Verse 21 says, Him who did not know sin, He, that means God, made sin.
В стихе 21 говорится, того, кто не знал греха, Он, то есть Бог, сделал грехом за нас. Бог сделал Христа грехом. Это означает, что Бог сделал Христа грехом за нас. Только у Павла была смелость сказать это. Христос был сделан грехом, но в Библии говорится, что Он не знал греха. Христос знает все. Почему в Библии говорится, что Он не знал греха? Что это означает? Слово «знать» имеет более глубокое значение, чем знание в нашем разуме. В 7 главе Евангелия от Матфея Господь сказал, что к Нему придут люди и скажут Ему, «Господь, разве мы не делали того или этого для Тебя?» Господь ответит им, «Отойдите от меня, творящие беззаконие, я никогда не знал вас». Это не значит, что Господь не знал их. Господь знает все, Он знает всех. Здесь действует тот же самый принцип. Что касается переживания и непосредственного соприкосновения, Господь не знал греха. Он не имел ничего общего с грехом. Но Он был сделан грехом. Что это означает? В Евангелии от Иоанна, в 1 главе 14 стихе, говорится, что Слово, которое было самим Богом, стало плотью. Под плотью здесь подразумевается падший человек. Христос стал человеком. Человек является падшим, и этот падший человек – плоть. Поэтому, когда Христос стал человеком, Он стал плотью. Сопоставьте эти два стиха. Христос стал плотью. Христос был сделан грехом. Это показывает нам, что мы, как падшая плоть в глазах Бога, это просто грех. Мы не просто греховные, мы сам грех. Падшие люди, как падшая плоть, это грех. Христос был сделан такой плотью. В этом смысле Христос был сделан грехом за нас.
Владимир, если мы вслед за Witness Lee сопоставим эти два стиха, второе послание Коринфянам 5:21 и Евангелие от Иоанна 1:14, то мы придем к очевидному выводу. Мы не просто греховные, мы сами по себе являемся грехом. В каком смысле мы являемся грехом и почему это важно увидеть в ракурсе искупления и примирения?
Давайте сначала разберемся, что мы понимаем под словом «грех» и чем грех отличается от грехов и от того, чтобы быть греховным. Грехи, что это такое? Это наши проступки, это какие-то дела, которые мы совершаем и которыми мы нарушаем Божий закон, или это что-то, что мы делаем и что противоречит Божьей природе, самому Божьему существу. Далее, что значит быть греховным? Быть греховным значит совершать какие-то грехи в своем поведении, грешить. Но грех – это нечто другое. Грех – это природа самого сатаны. Сатана является источником греха. Сатана сам есть грех. Библия говорит, что он отец всех грешников. Он отец змей. Грех исходит от сатаны. Когда Адам пал, Адам не просто совершил какой-то поступок, ослушался Бога. Нет. Суть в том, что Адам принял в себя жизнь и природу сатаны. И в результате наша человеческая природа претерпела такие необратимые изменения. Она мутировала, можно сказать. Она стала растленной. Она была растлена. И в итоге, как сказано в послании к Римлянам в 5 главе, люди стали грешниками по составу. Не потому, что они делают что-то, какие-то плохие поступки совершают. Нет. Они стали грешниками по составу, по своему внутреннему существу. Грех находится внутри них и является неотъемлемой частью их существа. Так что, когда мы говорим, что мы являемся грехом, это означает, что внутри нашей падшей природы присутствует порочный элемент сатаны. И в итоге, можно сказать, мы являемся воплощением греха, поскольку мы состоим из греха. Мы не просто совершаем какие-то грехи внешне, в своем поведении. Нет, мы сами по своему составу являемся грехом. Так что наша проблема состоит не просто в том, что мы делаем что-то плохое. Наша проблема в том, что мы являемся чем-то плохим. И обе эти проблемы были решены смертью Христа на кресте. С одной стороны, Христос на кресте пролил свою кровь, и эта кровь смывает с нас наши грехи, решает проблему наших грехов, нашего внешнего поведения. Вот. С другой стороны, Христос был сделан грехом за нас, и это позволило ему решить проблему того, чем мы являемся, то есть проблему греха. Христос пришел в подобие плоти греха. Поэтому, когда он умер, грех был осужден праведным Богом. Теперь Христос является нашей жертвой за грех, и в Христе мы по составу, опять-таки, становимся Божьей праведностью. Вот то откровение, которое мы видим во втором послании к Коринфянам 5:21.
Да, Владимир, это очень важное откровение и видение. Нам нужно увидеть, что наша проблема в отношениях с Богом касается не только того, что мы делаем, но и того, чем мы являемся. Поэтому сегодня мы говорим о решении обеих этих проблем. Как мы видим сегодня, эти два уровня проблем представляют собой два уровня примирения. В первом послании к Коринфянам 15:3 говорится: «Ибо я передал вам прежде всего то, что и получил, что Христос умер за наши грехи, согласно Писаниям». А теперь нам необходимо обратиться ко второму посланию к Коринфянам, 5 главе, 14 стиху. «Ибо любовь Христова теснит нас, потому что мы рассудили так, что один умер за всех, значит, все умерли. Он не просто умер за наши грехи, он умер за нас, за то, чем мы являемся, а не просто за то, что мы делаем». Давайте послушаем Witness Lee.
For you to be reconciled to God in the first step, Christ died for your sins. This is mentioned in the first book.
Для того, чтобы вы были примирены с Богом на первом этапе, Христос умер за ваши грехи. Об этом говорится в первом послании, в 15 главе, в 3 стихе. Это первый этап примирения. Но для того, чтобы вы были примирены с Богом дальше и прошли второй этап, Христос умер не за ваши грехи, а за вас. Христос умер за ваши грехи, чтобы ваши грехи были прощены Богом. Более того, Христос умер за вас, чтобы положить конец вам. В 15 главе 1 послания к Коринфянам говорится об объективной смерти Христа для первого этапа примирения, чтобы примирить грешников с Богом. А здесь, в этой главе, в 5 главе 2 послания к Коринфянам, Христос умер за нас. Это субъективная смерть Христа. Это предназначено для дальнейшего примирения верующих с Богом. Вы понимаете меня? Павел в этой главе хочет показать нам, что в конечном итоге такие апостолы, такие служители Нового Завета являются людьми, которые естественным образом полностью возвращают людей к Богу, в полной мере примиряют людей с Богом. Предположим, сегодня вы приведете человека к Богу. Как далеко вы сможете провести его? Как далеко? Все зависит от того расстояния, которое прошли вы. Вы видите это? Если вы прошли лишь немного, люди, которых вы приведете к Богу, никогда не смогут пройти дальше вас. Если вы вошли в святилище и не остались у входа в святилище, а дошли до центра святилища, то и люди, которых вы привели к Богу, также дойдут до этой точки. Именно это имеет в виду апостол Павел в 5 главе. «Мы, апостолы, вошли в святое святых».
Владимир, мы только что услышали о двух этапах примирения. Эти два этапа примирения можно сравнить со скинией в Ветхом Завете и с ее двумя частями. Не могли бы вы пояснить это для наших слушателей, которые, возможно, не знакомы с этим прообразом?
Хорошо. А грешники отчуждены от Бога. Они находятся далеко от Бога. Они не могут общаться с Богом. Почему? Потому что грех пресекает общение. Грех разрушает общение. Согрешивший человек теряет способность общаться с Богом. Так вот, Бог хочет в своем полном спасении вернуть нас к себе и полностью примирить нас с Ним. И это примирение состоит из двух важных этапов. На первом этапе мы с вами слышим славную, благую весть. Вы только что цитировали 1 Коринфянам 15:3, Оскар. Там говорится, Христос умер за наши грехи. Слава Господу! Христос умер за наши грехи. Мы верим в Него, мы принимаем Его в себя, и в результате мы получаем оправдание веры через благодать. На основании этого оправдания мы получаем божественную жизнь, мы рождаемся от Бога, теперь у нас есть доступ к Богу, мы стоим в благодати. Так вот, символом этого этапа является первая часть скинии, которая называлась святилище. Сначала вы стоите вне скинии, потом вы делаете шаг, вы входите внутрь скини, вы входите в Божье жилище, и вы оказываетесь в первой части. И здесь вы в определенной степени можете наслаждаться Богом в Христе. Но при этом у вас перед лицом находится завеса, находится преграда, которая закрывает вход в святое святых, где находится сам Бог. Поэтому нужен еще второй этап, нужен второй шаг примирения. Для этого вам нужно понять, что Христос умер не только за ваши грехи, но умер и за вас. Вот вы сейчас читали эти два стиха, 1 Коринфянам 15:3, там говорится, что Христос умер за наши грехи. И затем стих из 2 послания к Коринфянам, там говорится, что Христос умер за нас. Так вот, второй шаг мы делаем, когда мы понимаем, что Христос умер не просто за наши грехи, Он умер за нас. Тогда мы применяем Его. Мы переживаем Его как того, кто умер за нас. За нас, за тех, кто был грехом. И поскольку Он умер за нас, эта преграда, плоть, это завеса внутри скини, которая отделяет первую часть скини от второй, она обозначает плоть. Так вот, эта преграда устраняется. Та преграда, которая отделяла нас раньше от Бога, оказывается теперь устранена. И теперь мы можем быть полностью едины с Богом. Теперь мы можем войти внутрь Бога. Мы можем находиться в Боге, мы можем обитать в Боге. И символом вот этого второго этапа является святое святых, вхождение в святое святых, вхождение во вторую, более глубокую часть скини, туда, где находится сам Бог. Фактически, можно сказать, святое святых — это и есть сам Бог. И когда мы находимся в этой сфере, мы находимся в Боге, и мы полностью едины с Богом. Так что примирение состоит из этих двух этапов, двух шагов. Христос умер за наши грехи, чтобы мы сделали первый шаг и вошли в святилище, там начинается наше общение с Богом, но Христос также был сделан грехом и умер за нас, чтобы мы примирились с Богом в еще более глубокой степени, и в итоге, чтобы мы обитали в Боге Святом Святых. И только когда мы примирены с Богом полностью, когда мы проходим оба эти шага примирения, только тогда мы действительно становимся в Христе Божьей праведностью.
Да, это вот та часть стиха, о которой мы говорим сегодня. И к этой части мы обратимся в нашем последнем отрывке из сообщения Уитнеса Ли, чтобы мы стали праведностью Божьей в нем. Давайте послушаем наш последний отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
All the broad-back people enjoy Christ to the uttermost.
Все люди, возвращенные к Богу, наслаждаются Христом в высшей степени. В этом превосходном Христе они становятся праведностью Божьей в Нем, будучи едины с Ним, в органическом союзе с Ним. Эти люди, которые были полностью возвращены к Богу, становятся праведностью. Они не просто становятся праведными людьми, они становятся самой праведностью. Точно так же, как в Адаме они пали и стали грехом, теперь в Христе они возвращаются. И в Христе они становятся праведностью. В Адаме они стали грехом, в Христе они становятся праведностью. Аллилуйя! У Бога на земле могут быть такие люди. В глазах Бога, в глазах дьявола, в глазах всех ангелов мы праведность. Это не значит, что мы праведны перед Богом. Быть праведным перед Богом – это одно, а быть праведностью Бога – совсем другое. В Адаме мы пали в высшей степени и стали грехом. Мы не просто стали греховными перед Богом, мы стали грехом. Теперь в Христе, поскольку мы полностью возвращены к Богу, мы наслаждаемся Христом до такой степени, что в Нем теперь мы являемся Божьей праведностью. Какое это спасение, какое это примирение. Поэтому в заключении здесь стоит этот стих. Того, кто не знал греха, он сделал грехом за нас, чтобы мы стали праведностью Божьей в нем. Это самая вершина Божьего спасения, чтобы мы стали праведностью Божьей в Христе.
Владимир, думаю, лучших слов для этого не найти. Я согласен с Уитнесом Ли, это самая высокая вершина Божьего спасения. В Адаме мы не просто были грешниками, мы были самим грехом. И в Христе мы не просто становимся праведными, мы становимся праведностью Божьей в нем. Как это возможно?
Я не знаю, как это возможно, но я могу просто сказать, что благодать Бога, Его спасение в состоянии совершить это. Изначально Бог сотворил нас, людей, по своему образу и подобию, чтобы мы потом могли быть наполнены им и могли выражать его. Затем человек пал. Мы были в грехе, и мы даже сами стали грехом. Затем мы видим во втором послании Коринфянам 5:21, что эта проблема греха была решена благодаря тому, что Христос стал грехом за нас. И в этом же стихе мы видим, что Божий замысел в итоге оказывается исполнен, и мы становимся Божьей праведностью в Христе. При помощи Божьей жизни и Божьей благодати мы в итоге становимся такими же, как Бог в Христе. Мы становимся такими же праведными. Мы даже становимся самой праведностью. Вы знаете, наверное, я не буду ничего добавлять к этому. Я просто хочу призвать всех наших слушателей еще раз перечитать 5 главу 2 послания к Коринфянам и помолиться этим 21 стихом. Это самое лучшее, что мы можем сделать. Прийти к Господу при помощи Его Слова и молиться этим словом. И еще я хотел бы снова обратиться к нашим слушателям и снова призвать их. Закажите себе жизнеизучение второго послания к Коринфянам в напечатанном виде. Эти сообщения раскрывают нам слово. Они позволяют нам вернуться к Господу, вернуться к Его Слову и увидеть замечательную вершину в божественном откровении. Увидеть, что Христос стал такими же, как мы, чтобы мы в Христе стали такими же, как Бог, чтобы мы стали Божьей праведностью. Это очень высокая мысль, и она заслуживает того, чтобы мы обратили на нее самое пристальное внимание.
Владимир, я согласен с вами, это очень важная мысль. Владимир, это было замечательное общение, к сожалению, у нас нет времени рассмотреть это положение во всей его полноте. Мы не смогли во всей полноте рассмотреть, что мы становимся праведностью Божьей в Христе. Но, как вы и сказали, мы предлагаем нашим слушателям заказать жизнеизучение второго послания к Коринфянам. Там они смогут увидеть это в более раскрытом виде. Уитнес Ли говорил об этом более подробно. Владимир, благодарю вас за ваше сегодняшнее общение. Спасибо, что пришли к нам.
Спасибо. Я тоже всегда очень наслаждаюсь, когда у меня есть возможность общаться с вами на этих передачах и приходить к Божьему честному слову.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение второго послания к Коринфянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81. Позвонив по этому телефону, вы можете также просто пообщаться с нами. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Владимир Демидов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению второго послания к Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить два вида работы – работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения – является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитнес Ли показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 935-71-81.